Добрый вечер. Нашу передачу «Все в оборот» я иногда представляю себе маяком. Не в том смысле, что светит, а в том смысле, что намертво в землю врыт вот уже больше 13 лет. А самое главное, горделиво возвышается над всеми политическими штормами. Как правило, мы не рассматриваем сиюминутные новости. Но то, что произошло с нашими коллегами в Москве, во-первых, не может нас оставить равнодушным, а во-вторых, наш неоднократный гость позвонил и высказал пожелание. И мы, конечно, не можем отказать, потому что на проводе Владимир Львович Синельников, наш неоднократный гость, как я уже сказал, и генеральный директор телевизионного канала 31-го. Это, кажется, было в прошлом или нет? Владимир Львович, здрасте.
Здравствуйте, Сева и дорогие ваши слушатели.
Здравствуйте, здравствуйте, Владимир Львович.
Владимир Львович, вы наслышаны уже много и по интернету, и по радио о том, что произошло на телевидении, и вы как профессиональный телевизионщик с большим стажем и сознанием людей, и, главное, движущих механизмов и всех процессов, происходящих в телевидении, как вы могли бы вы описать со своей точки зрения и прокомментировать произошедшее за последние сутки?
Ну, хотя все знали, что так будет, но никто не верил, что так произойдет. И когда с 3-4 часов ночи вся корпоративная телевизионная Москва стала будить друг друга, то я вспомнил две даты. Конечно, «Лебединое озеро» 61-го года и 10 лет юбилея ГКЧП, которое нам предстоит через пару месяцев отмечать. И я вспомнил уже в течение дня, когда мы видели, как все это происходит, как 2 года назад все то же самое произошло на 31-м канале. Все то же самое. Потому что и тогда был передел собственности, решавшийся ФОМКой. И тогда канал был на подъеме, и мы только что были удостоены записи в Книгу рекордов Гиннесса за то, что 20 часов вещания добились без внешних инвестиций. А потом была смена владельца и новый владелец. Это был не «Газпром», но это был не менее уважаемый концерн «Лукойл», не газовый, а нефтяной, пригласил всех акционеров, и после очень короткого совещания я вышел уже не генеральным директором и отнесся к этому спокойно, но когда я подошел к дверям своего кабинета, 2 из 40 хлопцев спецотряда «Лукойла» уже стояли у моего кабинета.
Вот, Владимир Львович, тут-то мне хочется задать вам как раз и вопрос об этом. Во-первых, вы рассказываете о том, что это произошло то же самое. Тогда президентом был, как вы знаете, Борис Николаевич Ельцин. Вы хотите этим сказать, что в данном случае нет политической подкладки и, так сказать, власти не виноваты в том, что сегодня произошло?
Вот тогда не было политической подкладки. Тогда была абсолютно волевая, субъективная воля владельца канала, нового владельца канала. Но сценарий был опробован тогда и доведен до конца, до маски-шоу без масок.
Еще один вопрос.
И простите, я просто хочу ответить на ваш вопрос.
Да-да.
Политический подтекст сегодня виден. И не надо симпатическими чернилами писать между строк. И так все видно. Но я вспоминаю тот случай, потому что была наработана схема, которая сейчас была использована с поливариантными целями. Но ведь... А что будет завтра? Есть канал ТВ-6. Вот только что сообщили, что, возможно, его генеральным директором станет Евгений Киселев. Значит, надо будет разбираться с ТВ-6. А кто будет покупать ТВ-6? Кому поручит власть покупать ТВ-6? Есть на этот счет разные утечки. Вот тут-то опыт и пригодится. А 1500 или больше региональных телеканалов, газет, радиостанций. Знак подан.
Владимир Львович, позвольте мне спросить вас одну вещь. Верно ли сообщение, которое мы сегодня слышали и читали в интернете, о том, что захват, если можно так сказать, радиостанции в 3 часа ночи произошел, совершила группа особых подразделений милиции, отрядов милиции особого назначения ОМОН. Правильно ли это?
Я слышал, что это был спецотряд «Газпрома». У них же тоже есть свои структуры силовые, так же, как и в «Лукойле», так же, как у многих. Так же, кстати, как у НТВ.
Потому что много раз, я сегодня видел на всех каналах, сказано было, что это ОМОН. Но если это ОМОН, то естественный вопрос, с каких это пор ОМОН подчиняется «Газпрому»?
Нет, я не знаю просто этого. А может быть и «Газпромовские» службы охраны. Их спросили, чего вы пришли. Они сказали, вроде здесь бомба заложена.
Ну, понятно.
А у меня свой вопрос есть к вам, как людям далекого Запада. Мы знаем, как трудно получить американское гражданство. А скажите, как лишить человека американского гражданства, чтобы наш новый директор НТВ, господин Йордан, который на всех углах говорит о том, что американская респектабельность, деловая сметка, отношение к демократии, это главное для него, и так удачно вписался в группу захвата, может быть, американцы имеют некую процедуру и лишение, пусть тогда уже здесь, с нами, все это переживает, как наш соотечественник.
Владимир Львович, спасибо вам за сообщение. Мы будем с пристальным вниманием следить за развитием событий и присутствие людей профессиональных, уравновешенных, людей с твердыми демократическими принципами. Это и есть залог будущего, с нашей точки зрения. Неважно, что бы ни происходило. Потому что в демократической системе и здесь, и в Америке у вас есть свои перехлёсты. Но до тех пор, пока есть обратная связь, до тех пор, пока есть общественное мнение, процесс этот не закрыт, он не запечатан. И маятник колеблется сначала в одну сторону, а потом будет качаться и в другую. И на это мы и надеемся.
Спасибо, Сева. Спасибо. Я надеюсь, вам, что если наш диалог сегодня повлечет какие-то печальные последствия, то еще на одну майку Сева Оборота я могу рассчитывать.
Вы имеете в виду не для нас, а для вас.
Для себя.
Не будет этого.
Владимир Львович, есть традиция. Чем больше известности и publicity так называемого, тем безопаснее жить в нашем Отечестве.
Спасибо большое. От имени всех моих коллег, которые сегодня прожили далеко не самый лучший предпасхальный день в своей жизни.
Спасибо, Владимир.
Всего доброго.
Все, до свидания. Ну вот, господа, это было сообщение из Москвы по прямому проводу от Владимира Львовича Синельникова, бывшего генерального директора 31-го канала. А теперь, закончив с делами сегодняшними и, так сказать, делами эмоционально-политическими, мы можем вернуться в нормальное русло Сева Оборота. Все мы знаем, что у нас бьется под рубахой. У нас бьется под рубахой горячее бибисейское сердце. И сердце это, по статистике, совершает совершенные чудеса. В течение жизни оно перекачивает какие-то тонны крови. Ежеминутно, ежесекундно огромное количество животворящей энергии растекается по организму. И вокруг сердца и сочинено поэм невероятное количество, и написано песен. Но мало кто знает сердце так, как профессиональный кардиолог и особенно человек, посвятивший большую часть жизни изучению его деятельности. Вот мы сегодня и приветствуем у нас в гостях кардиолога, может быть, немножечко бывшего, но во всяком случае заслуженного. Прошу любить и жаловать, Михаил Самаренко.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы с вами уже, коллега, чокнулись. Вернее, не коллега, а вы гость. Вы, несмотря на то, что знаете, что сердцу вредно, тем не менее, ну, мы по невежеству можем выпить бокал вина, но доктор позволяет это себе или нет? И потом я заметил, что вы перед передачей закурили папироску.
Папироску, да? Нет, сигаретку.
Да.
Папироска. Анахронизм уже. А вина нет, не то, что позволяю, даже очень позволяю, потому что на самом деле ведь доказано, что алкоголь полезен для сердца, правда, в умеренных дозах. Это неоднократно говорил и мой учитель Евгений Иванович Чазов, у которого я был аспирантом, что грамм 50, а то и 100 каждый день, это, я имею в виду, водки.
А что, это алкоголь, что алкоголь производит в организме? Почему он полезен?
А почему он полезен? Ну, он влияет положительно на обмен липидов, которые, собственно, определяют, обмен липидов определяет развитие атеросклероза сосуда.
То есть система все становится более пластичной, что ли?
Ну, или, можно и так сказать.
И образование бляшек идет не так активно.
Да, 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 совершенно верно. То есть если мы ежедневно употребляем алкоголь умеренно, то это кроме пользы.
Здесь говорят, что немножко виски в пожилом возрасте – это замена спорту.
Ну, я думаю, что это те же корни у этого вот выражения, да, наверное.
Доктор, когда глядит на людей, он все равно мысленно подразделяет их на своих пациентов. Удавалось ли вам, вообще участвовали ли вы в хирургических операциях? Видели ли вы, как сердце выглядит у здорового там или больного человека?
Видел, да. И на вскрытиях бывал. В операциях сам не участвовал, поскольку я не хирург, а терапевт, кардиолог-терапевт. Поэтому сам не оперировал. Ну, то есть оперировал, пока учился в институте. Там обычно то, что все студенты оперируют грыжу, там еще что-то. Такие простые вещи. А на сердце, конечно, нет, операции не делал.
Не, ну, самое главное, понятен принцип, как выглядит сердце человека, жившего неверной, неправедной жизнью, человека, который допускал то, что в организме не нравится.
Ну, он мог ничего не допускать. У него просто, может, наследственность плохая, он и не виноват. Но сосуды бывают у больных тяжелым атеросклерозом, там, перенесших не один раз инфаркт. Они буквально вот как будто камни в них, вот руками их берешь, и я имею в виду уже на вскрытии, конечно.
Да.
И вот и скрипят, и крепкие такие, да, и ножницами, когда разрезают, то звук такой ужасный.
Это вот на вскрытии Ленина говорили, что у него вот была сухотка, и артерии, проходящие через головной мозг,
ну, атеросклероз,
по ним, да, стучали карандашом.
Серьезно, там, ну, церебральных, то есть мозга, сосудов. Ну, то же самое и в сердце, может.
Все время такое меня так и подмывает спросить. Я знаю, запрещенный прием спрашивать у доктора про свои болезни. Я про болезни не буду. Но мне дают такой крысиный яд, который называется варфарин. Вот. А как вы думаете, стоит его принимать?
Ну, знаете, мне трудно ответить вам конкретно, нужно это лекарство, нет, потому что я вас как пациента
не вообще знаю. Нет, ну, разумеется.
Но в каких-то ситуациях, конечно, это проверенное средство, не то, что его там кто-то подпольно выпускает. Я думаю, что у него и разрешение есть на применение.
А что этот крысиный яд делает для сердца?
А он на свертываемость влияет крови. Ведь тут очень много задействовано вот в механизмах развития болезни разных систем. То есть это и сердце как мотор, который перекачивает кровь, это и сосуды, которые сопротивляются движению крови, это и сама кровь, которая по этим сосудам течет. То есть если нарушение где-то в одном из этих звеньев, то может развиться заболевание.
И но вот варфарин, он вроде разжижает.
Я думаю, у вас проблемы с венами, наверное, какие-то.
Ну, может.
Мы не будем переходить.
Не будем на личности. Не будем. Пока работаем, и слава богу.
Но мы, если говорим и имеем в виду тех, кто еще варфарина не принимает, то есть какие-то общие рекомендации? Скажем, мы выросли все под знаменем там, занятий физкультурой и спортом. Потом начинаешь разговаривать с спортсменами профессионального толка, которые много лет положили на это дело, и мне они говорят, что профессиональные спортсмены – это, в принципе, все больные люди. Потому что усиленное занятие спортом, изнашивание сердца, там,
ну,
молочные
это
кислоты.
Не надо быть врачом, чтобы согласиться с этим.
Это все известно.
По-моему, видно, да, уже. Особенно сейчас, когда профессионализм в спорте какой-то сумасшедший стал. Может быть, есть какие-то виды спорта, такие вот гольф, например. Там можно потихонечку ходить.
Ну да.
Кстати, спиртное там разрешается с собой возить в тачке.
Ну да, нет такого спорта лежания на диване, то это тоже было бы.
Ну, пока нет.
Ну, например, один из самых статичных видов спорта – шахматы. Это достаточно сильно действующая вещь, ну, очень влияющая на здоровье.
Ну, думаю, что да. Я вообще не профессиональный спортивный врач, поэтому...
Да. Ну, мы отойдем тогда
да,
от этой темы.
Может быть, от темы шахмата отойдем. Хотя нет, сам шахмат очень
любит. Потому что, в принципе, есть ведь...
Ну, энергии очень много тратится,
ну, да, психической.
Да. Да, но она, конечно, напряжение такое умственное влечет какие-то сдвиги, я думаю.
Есть ли такое понятие, как профессиональный цинизм, потому что доктор делает обходы больных ежедневно, он ходит и к доктору все время обращаются за ним и те же. К доктору приходит тогда, когда у человека уже болит, когда он дошел до определенной степени развития болезни, и у доктора иногда может создаться ощущение, как когда-то создавалось ощущение у продавщицы в пищевом универмаге, которая кричала в стоявшую перед ней толпу «Вас много, я одна». То есть к доктору приходит заведомо просить об излечении. А доктор да. глядит и говорит, ты, братец, думает, надо было тебе там энное количество лет назад не делать то, не делать это, следить за тем, за этим.
Ну, я бы это цинизмом не назвал. Это есть, конечно, присутствует, что когда поток пациентов, глаз замыливается, то есть уже заранее все ясно. Но это профессионализм, это не цинизм. Потому что я так думаю, что... Это нужно какое-то торможение защитное, чтобы воспринимать пациентов врачу как бы отрешенно. Потому что если очень проникаться серьезно всеми ты болезнями окружающих, да, то вряд ли выдержит человек как врач, особенно долгое время.
Это очень интересно, то, что вы сейчас сказали, потому что по этому поводу в Англии идут очень большие дебаты. Дело в том, что в Англии медицина бесплатна, и, так сказать, к врачу можно обращаться
совсем.
Совершенно.
Не совсем бесплатно.
Совсем, совсем, поверьте мне.
Я вам потом нет, расскажу.
Раньше, нет, вы не имеете в виду платную медицину, она отдельно. И она даже очень платная. Но я, например, вот не принадлежу к той категории, которая способна платить очень много. Медицина бесплатна. То есть, короче говоря, я могу ходить к врачу по 3 раза в день. Если я хочу, он обязан меня принимать. И у него всегда очень много людей. И поэтому он как-то не успевает, и из-за этого, может быть, не так внимательно рассматривает. О чем речь? О том, что эта бесплатность сама по себе мешает. Есть люди, которые говорят, надо небольшую плату, небольшую, за посещение. Потому что есть люди, которые ходят к врачам от нечего делать. И врачи таких людей знают. Так вот, как по-вашему, нужно вводить хоть небольшую плату за прием или нет?
Другими словами, из вашей прошлой практики, были ли у вас люди, которые ходили к вам практически ради развлечения? Просто сочувствие искали?
Я не припомню. Я думаю, что это скорее врачи поликлиник, они встречаются с этим, наверное, да. А я в стационаре работал. И пробиться в стационар только для развлечения, это слишком большая затрата.
Об этом речь не идет. Речь идет только о практикующих врачах.
Ну, есть, наверное, да. Но это тоже своего рода заболевание, когда человек очень любит болеть.
В стационаре, в который трудно пробиться, вы были достаточно на высоком уровне. Есть, можно назвать место, где вы работали?
Да, да, я уже сказал так косвенно, упомянув своего шефа. Да, в кардиоцентре, кардиологическом научном центре. Сейчас он как-то по-другому уже называется. Но я уже там 5 лет не работал.
Ну, понятно. Ну, то есть туда к вам попадали люди достаточно высокопоставленные?
Нет.
Все кто угодно?
Да, я в отделении неотложной кардиологии работал. Там скорая помощь везла по городу. Более того, мы просили там, чтобы инфаркты привезли нам, потому что, в общем, не близко, там на окраине города, а скорая помощь, она любит побыстрее больного избавиться. Вот где ближе больница, то я везу. А до нас, а нам нужны были инфаркты для, ну, научных целей, в хорошем смысле этого слова.
Ну, вы при
Но
этом...
ранний инфаркт.
Но вы нужно. При этом попутно немного помогали и пациентам тоже.
А, безусловно, да. Можно эту тему развить. Конечно, помогали. Но везла скорая, да. Правда, приходилось на уровне главврачей там связываться, говорить, что нам вот сегодня нужно столько-то инфаркт. Да, на самом деле находили, привозили. Про другое дело, что больше, чем мы закажем, нам не привозили. Ведь в такой обычной больнице может внезапно разразиться, причем совершенно непонятно по каким законам, вдруг как повалит пациент. Это...
А механизм инфаркта с точки зрения вот кардиологии, если вкратце его описать, что там происходит?
Вкратце описать, это прекращается кровоток к сердцу, к самому, потому что сердце, как любой орган, снабжается кровью, помимо того, что оно всех остальных снабжает, оно и себя снабжает кровью через коронарные сосуды, так называемые, артерии коронарные. И вот когда это одна из веточек этой артерии, или там их всего три основные, или там второго порядка веточка закрывается, то к сердцу начинает поступать недостаточное количество крови, снабжающее его, собственно, кислородом. И развивается инфаркт в связи с этим.
И сама мышца не справляется с работой?
Да, она недостаточно питания получает и перекрывается. Вот, и как... Из-за чего это возникает, это уже такой вопрос достаточно долгий для обсуждения. Но первично, как правило, это атеросклероз, вот, то есть изменения... в сосудах, в стенке сосудов, где бляшка атеросклеротическая, она суживает просвет сосуда, и постепенно там еще присоединяется спазм, тромбоз в этом месте, и кровоток рано или поздно прекращается. Может какой-то стресс при этом присутствовать. Mm-hmm. То есть, ну, это все запускает вот этот механизм перекрытия сосуда, а в основе атеросклероз.
И что вы в таких случаях делаете?
А в таких случаях, вот если быстро пациент, почему мы просили ранний инфаркт, можно что-то сделать реально в течение часов 6. Так. Потом уже медицина...
Необратимые изменения
наступают. Да, уже наступают необратимые изменения, и можно только наблюдать и осложнения предотвращать различия, которые тоже достаточно серьезные, от них-то и умирают это осложнение. Но реально повлиять на механизм развития некроза можно только в течение достаточно короткого
времени. То есть вы сказали ученое слово некроз, а я по-обывательски омертвление,
да,
значит,
совершенно верно, да.
Омертвление какой-то части стенки сердца.
Именно
скажите,
это.
Пожалуйста, что вы делаете? Вот вам привезли такой свежий еще инфаркт, на который можно повлиять. Что вы делаете?
Но делал. Делаю. Я думаю, что сейчас то же самое делают, да. Хотя уже 5 лет я этим не занимаюсь. Это прежде всего тромболитики, так называемые. Они лекарства, которые растворяют тромб. Не препятствуют тромбообразованию, а именно растворяют тромб, который образовался в коронарном сосуде.
Как же вы вводили это лекарство?
А его вводят просто в обычную вену. Были механизмы, то есть пока это все развивалось, пробовали вводить прямо в коронарный сосуд, но практика показала, что и лекарство, собственно, совершенствовали, что можно просто в вену ввести тромболитик, и вероятность того, что тромб растворится, существенно повышается.
Значит,
раз он растворился, то вот этот именно инфаркт, который развивался, может остановиться. Это не значит, что вы вылечили пациента уже от того, что у него не будет инфаркта там, через какое-то время. Но вот этот именно инфаркт, с которым вы привезли, можно предотвратить.
Есть такая болезнь, по-английски называется hypochondria. Как это? Ипохондрия.
Ипохондрия.
То есть это вымышленная болезнь. Человек
точно
начинает воображать, что у него есть болезнь.
Да, да.
И врач, который знает о болезни много, естественно, обладает наиболее богатой почвой для воображения этой самой болезни. И вот доктор встает утром, подходит к зеркалу, глядит на себя и находит на лице на своем признаки надвигающихся всяких катастроф здоровья.
Это вопрос?
Ну
а
так.
Мне, бывает ли такое?
Бывает ли такое, да.
Ну, не знаю.
Это как когда медицинское образование становится своего рода проклятием.
Да, но все-таки я достаточно узкий специалист, кардиолог. Вот признаков кардиологических заболеваний не нахожу. А тех, где я не очень хорошо ориентируюсь, могу и найти.
Ну, это у Вересаева же в записках врача, как человек на третьем курсе института.
Да, все, что...
Помните, приходит к профессору и говорит ему латинское название. Говорит, профессор, у меня вот и дальше латинское название. Тот говорит, а, коллега, понятно, ну идите, значит, занимайтесь дальше.
Но есть, видимо, эволюция в понимании сердечных болезней, потому что поначалу это все воспринималось чисто механически, закупорка сосудов, неправильная диета и прочее, прочее. Но мы начинаем понимать с развитием медицины, что человек – это многовариантная система, и что все составляющие этой системы играют различную роль, в том числе и нервная система.
Конечно.
И депрессии, скажем, для заболевания сердца не последняя вещь.
Безусловно, я думаю, что да, это так. Правда, я это специально, поскольку я говорю в данном случае как специалист, а я должен отвечать за свои слова, я этот вопрос не изучал, насколько психическое здоровье связано со здоровьем.
Но, да, но зато вы, как любитель определенного рода музыки, мы сегодня с вами выбрали то, что вам нравится больше всего, это Джимми Хендрикс. И у Джимми Хендрикса есть композиция «Manic Depression», то есть маниакальный депрессивный психоз, да, который, я думаю, мы и заслушаем сейчас. Композиция «Manic Depression», маниакально-депрессивный психоз в исполнении Джимми Хендрикса, который, надо сказать, умер совсем от другого. Умер от асфиксии, насколько я понимаю.
От чего?
Ну, как говорят грубо сейчас в России, задохнулся рвотной массой блевотины.
Ой, боже.
Ну, то вот есть... это я не слышал, что да, именно от этого.
Да, да, именно от этого.
Ну, очень... наркотики он любил.
В рок-н-ролле многие от этого умирали. Особенно соединение наркотиков с алкоголем. Возникает какое-то расслабление там вот во всех этих глотательных функциях. Если человек лежит на спине, если его вырвало ночью, он просто утром не просыпается. Жертв таких в роке очень много. Барабанщик Led Zeppelin, Джон Боном II, ну и там так далее. А как вы слышали, вернее, как вы не слышали, нашей коллеги Татьяны Берг сегодня в студии нет. Она находится на исторической родине, в государстве Израиль. И надеемся, что оттуда по телефону она нас слышит. И самое главное, что мы надеемся, что мы услышим ее.
Здравствуйте, Таня. Тоже.
Танечка.
Да.
Голос звучит бодро.
Да, я надеюсь.
Как всегда.
Да.
Спасибо.
Что происходит?
Ну, что происходит глобально, это, вы знаете, ничуть не хуже меня. Но вот я последние 3 минуты подслушивала ваш разговор и слышу, что у вас там какие-то были грустные всякие разные сообщения. Моя сегодняшняя история тоже, если говорить серьезно, не веселая. Она, как это обычно бывает, знаете, на Ближнем Востоке, как известно, ситуация сложная. И вот всякие политические пертурбации оборачиваются личными человеческими трагедиями. И вот у нас сейчас одна такая трагедия... Вот одна такая трагедия составляет мою сегодняшнюю историю. Эта история широко освещалась в последние дни разными израильскими газетами. Ее героиня, хотя этот титул ей не слишком подходит, это некая Анжелика Юсупова. Она приехала в Израиль 10 лет назад из Таджикистана. И сейчас ей 20 лет. Но обычная девушка, ничем не отличающаяся от тысячи ее сверстниц. И вот несколько месяцев тому назад, когда она разговаривала по телефону автомату, к ней подошел молодой человек, обратился с каким-то вопросом, и похоже, что это был случай, когда вспыхнула любовь с первого взгляда. Во всяком случае, со стороны Анжелики. Молодой человек сначала выдавал себя за друза, живущего в одной из деревень на севере страны, но вскоре признался, что он палестинец из палестинской автономии. Ну, отношение к нему Анжелики это никак не изменило, что называется палестинец, так палестинец, лишь бы человек был хороший. И вот тут, к сожалению, вышла осечка. Палестинец Заед Килани, так сказать, нуждался в прикрытии для осуществления террористических актов. В конце прошлого года он попытался полоснуть ножом израильского офицера в Тель-Авиве, тому чудом удалось спастись. После этого Заед на некоторое время исчез и вернулся к Анжелике лишь в конце февраля. И тут он прямым текстом объяснил ей, что привез из автономии два взрывных устройства. Мы не знаем, началась ли в душе Анжелики борьба между любовью и гражданским долгом, но мы знаем, что в полицию она не пошла. И уже на следующий день вместе с Заедом пришла вечером в тель-авивскую забегаловку, где он оставил сумку с взрывным устройством. Хозяйка этого ресторанчика, к счастью, обнаружила подозрительную сумку и вызвала полицию, и взрыв был предотвращен. Заед же заложил второе взрывное устройство на набережной в Тель-Авиве, где гуляла масса народу. На сей раз взрыв предотвратила не чья-то бдительность, а какие-то технические неполадки. Он пытался задействовать устройство с помощью сотового телефона, но заряд не сработал. Но к этому времени силы безопасности уже что-то заподозрили, вышли, так сказать, поняли, обнаружили связь Анжелики с подозреваемым террористом, и за Заедом началась погоня. Полиция останавливала и проверяла разные автомашины. Остановили и маршрутное такси, в котором находился Заед. Тот включил взрывное устройство. В результате один человек погиб, 12 получили ранения. И сам Заед был тяжело ранен. Сейчас он задержан, естественно. В тот же вечер арестовали и Анжелику. Вот теперь ее семья утверждает, что она не была соучастницей террористических актов, что она, так сказать, невинная жертва трагических обстоятельств. Версия защиты гласит, что она пыталась расстаться с Заедом, но он ее запугал. Версия эта, похоже, никому убедительной не кажется. Но суд, разумеется, еще впереди. Вот такая грустная история.
Спасибо большое, Таня. Да. Вы на следующей неделе ведь будете снова с нами.
Да, я уже через 3 дня возвращаюсь в наши пенаты.
Мы знаем от друзей и знакомых, что, скажем, в Питере прошел снег, что в Москве, видимо, очень холодно. Нет. А что происходит в Израиле?
Никакого снега, более того, никаких дождей. Я вам должна сказать, я наслаждаюсь солнцем. Правда, с моей тонкой чувствительной натуры, я в море не захожу. Но нормальные люди уже купаются. Вода 20 градусов. А воздух, ну, я не знаю, 25-28, что-нибудь такое. В общем, я стараюсь загореть.
Ну, ждем вас в Лондоне. Счастливо, Таня.
Всего доброго.
Всего хорошего. А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
14 апреля 1856 года, 145 лет назад, умер Петр Яковлевич Чаадаев, чьи философические письма были беспощадной критикой российской истории, православия, самодержавия и крепостничества. За публикацию одного из писем был закрыт опубликовавший его журнал «Телескоп», а Чаадаев помещен в психиатрическую больницу. Там он продолжал писать и в «Апологии сумасшедшего» высказал мнение о великом предназначении России. Чаадаев был другом Пушкина, который посвятил ему несколько стихотворений. Одно к Чаадаеву есть во всех школьных учебниках, но вот другое короткое к портрету Чаадаева. «Он вышней волею небес рожден в оковах службы царской. Он в Риме был бы брут, в Афинах Периклес, а здесь он офицер гусарский». Действительно, в молодости Чаадаев был офицером и участвовал в Отечественной войне. 14 апреля 1931 года, 70 лет назад, Испания провозгласила себя республикой. Это случилось во второй раз за многовековую историю страны. Впервые республика была в 1873-74 годах. А в 31 году король Альфонсо XIII отрекся от престола после того, как результаты выборов показали большое преимущество сторонников республики. Новая республиканская Испания просуществовала около 8 лет. В 1936 году националисты во главе с генералом Франциско Франко подняли мятеж и при помощи нацистской Германии и фашистской Италии к 1939 году разгромили республиканцев, получавших поддержку Советского Союза и левых добровольцев из разных стран, создавших так называемые интернациональные бригады. Франко оставался диктатором до самой своей смерти в 1975 году, но заранее, еще в 1969, предусмотрел восстановление монархии и назначил своим преемником Хуана Карлоса из династии Бурбонов, внука Альфонса XIII. Хуан Карлос вступил на старинный испанский престол и создал свободное современное королевство, заслужившее уважение всего мира. 15 апреля 1896 года, 105 лет назад, родился будущий академик, лауреат Нобелевской премии Николай Николаевич Семенов. Он был крупнейшим ученым в области химической физики, в частности, создателем общей количественной теории цепных реакций, но был также смелым и благородным человеком. В годы тяжелых гонений на классическую генетику, когда невежественный Лысенко при поддержке Сталина развивал свои бредовые теории, а подлинных генетиков сажали и расстреливали, директор Института химической физики Семенов возил из-за границы в тайниках, в портсигарах мух дрозофил, так нужных для генетических экспериментов. На погромной так называемой биологической дискуссии 1948 года профессор Рапопорт выступил с критикой разглагольствований Молотова на биологические темы. Его не увезли в тюрьму тут же, только потому, что профессор был инвалидом войны с дюжиной высших орденов. Но его выгнали с работы и могли арестовать в любой момент. Тут ему позвонил Семенов и принял в свой институт лаборантом. Доктор биологических наук Рапопорт занялся химфизикой и защитил у Семенова диссертацию название «Кандидата наук». Но потом зато вернулся к генетике и увидел ее торжество над бреднями Лысенко. Николай Николаевич Семенов прожил 90 лет. 16 апреля 1901 года, 100 лет назад, родился замечательный театральный режиссер и художник Николай Павлович Акимов. Его Ленинградский театр комедии был, вероятно, самым блистательным театром России. Я счастлив, что подростком видел почти весь довоенный репертуар Акимова: «Собаку на сене» Лопе де Вега, «Школу злословия» Шеридана, «Двенадцатую ночь» Шекспира, «Тень» Евгения Шварца, «Опасный поворот» Пристли, «В понедельник 8» Фербера Кауфмана. В его театре выросли незабываемые актеры: Тенин, Киселев, Гошева, Бениаминов, Сухаревская, Суханов. И бывало, что открывался занавес, и сразу в зале гремели аплодисменты. Это приветствовали Акимова художника. Его знаменитый «Сад развлечений», второй акт «Тени», или «Интерьер с наклонным зеркалом в опасном повороте» навсегда вошли в Золотой фонд мирового театра. Николай Павлович Акимов скончался в 1968 году. 18 апреля 1951 года, 50 лет назад, было подписано соглашение о Европейском сообществе угля и стали. Первоначально в него вошли Франция, Западная Германия, Италия, Голландия, Бельгия и Люксембург. В дальнейшем в сообщество вступили Великобритания, Дания, Ирландия, Греция, Португалия и Испания. Сообщество угля и стали положило начало экономическому объединению европейских стран, нынешнему Европейскому Союзу. 19 апреля 1836 года, 165 лет назад, в Александринском театре в Санкт-Петербурге состоялась премьера комедии Гоголя «Ревизор». Автор, по его собственному признанию, думал, что от смеха обвалится в театре потолок. Но этого не произошло. Публика, большей частью чиновная, осторожно приняла издевательство над властями придержащими хотя бы и губернского масштаба. Оно казалось непривычным и опасным. Триумф комедии, обошедшей лучшие театры мира, наступил гораздо позже. Ну и сегодня все еще продолжается.
Должен признаться, Леонид Владимирович, что в 14 лет я получил первый приз на конкурсе чтецов-исполнителей в Эстонии. Это было бог знает когда. За исполнение монолога Хлестакова. 14-летним мальчиком я выучил всю эту штуку наизусть.
Похвальбы с Пушкиным на Ружеской.
Да. Иван Саныч, Иван Саныч, просим, умоляем.
Да,
до сих пор все помнится. Мы сейчас возвращаемся к беседе с нашим гостем Михаилом Саваренко. Он кардиолог. Скажите, доктор, в каждой профессии обстоятельства так создаются, что что-то экстраординарное, какие-то случаи запоминаются, которые запали в память, и которые никак не забыть. Иногда, хоть и трагическое, но на грани там веселого, смешного, любопытного. Наверняка у докторов есть какие-то байки, которыми можно поделиться в эфире там со слушателем.
Ну, это неожиданно довольно. Я как-то давно не вспоминал никаких байк. Есть, конечно, но от них так сильно ну, профессиональным тогда... юмором отдает, что да? Я думаю, что большой массе телезрителей, радиослушателей, лучше не рассказывать.
Вы знаете, есть врачи, практикующие врачи сегодня, которые пишут непрерывно о своей профессии и пишут замечательно. Я думаю, что вы читали книги доктора Крелина, Юлия Крелина. Вот он уже четвертую книгу, по-моему, выпустил об этом. У него, вот, в общем, это записки врача, действующего врача. Он хирург. Uh-huh. Вот. И он замечательно рассказывает всегда интересно о том, о внутренней жизни.
Ну, если мало ли.
Нет, ну, это, понимаете, можно что-то рассказывать, но когда это человек с литературным даром рассказывает, это одно. Uh-huh. А когда... Или когда это в кругу врачей рассказывает, это как бы все
там
понимают
язык,
сразу.
Да, да,
определенно. А тут...
В таком
думаю,
случае
это будет интересно.
А лечение сердечных больных, в каком-то смысле, это процесс безостановочный, бесконечный. И вы можете снять симптомы, вы можете помочь человеку в критический момент, но излечить, в принципе, сердечных больных вы не можете.
Невозможно.
Это как река, которая вам все время приносит новые и новые воды.
Так и старые возвращаются.
И старые возвращаются. Да. И вот с точки зрения нескольких там лет, проведенных в профессии, профессиональной мудрости, образования, которое вы получали в течение многих лет, скажем, если пришел бы к вам юноша трепещущий и спросил бы: «О, кардиолог, скажи, как мне жить для того, чтобы мне не закончить жизнь с инфарктом?» Что бы вы ему сказали?
Раньше времени.
Да.
Ох, я бы анамнез стал собирать. Прежде всего, узнал бы, кто у него родители, чем они болели, в зависимости от этого. Потом предрасположенность к вредным привычкам. Диету, какую он соблюдает. Ну, собственно, это ведь известно.
Вы не отрицаете.
А вот какая диета?
Ну, как там можно отрицать? Наверное, играть. Но что конкретно приводит вот к развитию? Комплекс, наверное, конечно. То есть это безусловно. Но какой комплекс, и когда, и у кого, это никто сказать не может.
Вы сказали про диету. Вот какую диету вы порекомендуете людям?
Ну,
которые...
порекомендовать-то можно любую, но будет ли от этого толк? Ну, говорят, что жирное вредно есть.
Ага.
Ну, кто же... Вот я знаю Сева, он и не ест.
Вы знаете, он не ест.
Ну, не потому, что ему кардиолог порекомендовал.
Но он и сердцем не болеет. Вот. А вы знаете, один мой знакомый, очень хороший журналист, Михаил Орлов, получил инфаркт в 40 лет.
Ему это очень часто было.
Даже не было 40.
Это как раз возраст такой.
И я, когда его посетил в больнице, он уже прошел острую стадию, он был человек мужественный, лежал, шутил. Он мне сказал: «Леня, инфаркт – это болезнь дураков».
Так.
Понимаете? И я говорю: «Почему так?» Ну, потому что, говорит, умные люди не позволяют себе расстраиваться очень сильно, не позволяют себе напрягаться там, не позволяют и так далее. Это, говорит, все ведет к инфаркту.
Ну,
правильно
так...
ли это?
И да, и нет. Я все-таки не думаю, что даже зная, от чего происходит, человек может существенно изменить. Может быть, оттянуть инфаркт можно, да. Вообще ведь насчет лечения мы говорили. Да, тут я соглашусь с Севой, что вылечить больного невозможно. Речь идет задача как бы врачей, кардиологов, и вообще, я думаю, что и вообще врачей, это улучшить качество жизни. Потому что я даже так вот не могу сказать, какую же болезнь можно вылечить, в принципе.
Это...
Ну, то есть простуда, она сама проходит. Да, да. Ну, пневмонию можно вылечить, я думаю, если удачно лечить и до конца, то да, наверное, вот антибиотики, пожалуй, что лечат, а больше вот, трудно.
Это сказать. Проблема философская, которая сейчас встала, скажем, перед британской системой здравоохранения в полный рост. Потому что люди, надеющиеся на излечение только от медицины, начинают запускать собственные методы саморегуляции, конечно, и перестают заниматься спортом, и начинают есть, что попало, и так далее. Вот исторически, скажем, вы изучали или интересовались то, что происходило 100, 200 или 300 лет назад? Помирали люди от инфаркта, скажем, условно говоря, в татаро-монгольское иго?
Вот не могу сказать.
Так, но что?
Не думаю, что в таком же количестве, как сейчас. Вообще ведь инфаркт — это такая, я бы сказал, не болезнь дураков, как выразился Арлазоров, а болезнь цивилизации. То есть цивилизованные люди и в цивилизованном обществе чаще болеют.
Почему?
Не могу сказать, поскольку до конца причина не выяснена. Я так думаю, что это, опять же, комплекс каких-то воздействий на человека, которые свойственны цивилизованному обществу. Что это такое? Если бы я ответил на этот вопрос, почему болеют чаще, конкретно сказал потому-то, 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 то думаю, что Нобелевская премия
была бы
присудили.
Ваша просто, да. Да,
предполагать, да, можно. То есть сказать, что это болезнь цивилизованного общества, можно, потому что это однозначно статистически показано.
Поразительно совершенно. Значит, больше болеют
развитые, да,
цивилизованные страны.
Да, вот в Соединенных Штатах там выше всего, насколько я знаю.
Выше всего.
Да.
А может быть, там темп жизни такой?
Наверное, это связано и с темпом жизни. Наверное, с питанием.
Потому что там темп жизни поразительный. Я приезжаю из достаточно цивилизованной Англии в Америку. Меня тормошат в 6:30 утра и говорят: слушайте, что вы тут спите? Через 20 минут начинается телевизионная передача «Брекфаст», значит...
Но там и врачи работают.
Да-да. А я говорю: дайте выпить чашку кофе. Нет-нет-нет, сейчас некогда, машина ждет.
Нет, вот. Там врачи в 6 утра встают.
Вот.
У него столько дел, что не переделать, если бы.
Вот.
И тем не менее, в конце концов, вы кардиологию бросили, потому что, видимо, настало какое-то разочарование.
Да я бы не сказал, что разочарование. Я как-то спокойно совершенно отошел от этого занятия. Ведь перестройка началась, и вот изменился этот темп какой-то. Мне показалось, эта деятельность... Пусть мои коллеги там не обижаются, но какая-то немножко замедленная. Вот сиюминутного результата не это как-то невозможно. Вот, да, не в финансовом плане, я имею в виду. Да.
А глубокое знание или углубленное знание человеческого организма и всяких тонких механизмов регуляции, оно не может не наводить образованного человека на какие-то размышления. Может быть, даже какие-то теории появляются в голове.
Да, теории, конечно, появляются все. Но если это та теория, которую мы как-то с вами обсуждали, да, то она вообще не оригинальна.
Да. Нет, но все равно, я настаиваю.
Все, не хочется наших слушателей загружать. Нет, ведь я поясню тогда. Как-то мы с Севой встречались и выпивали. Вернее, я больше, наверное, выпивал, Сева обычно меньше. И тут я сказал, что вот какая интересная мысль мне пришла в голову. Ведь мужчина и женщина, по сути, одно и то же. Вот если взять внутренние органы, да, включая и половые органы, ничего, что там парадить,
нет.
Слова.
Они, это есть у всех.
Да, органы есть. А вот они ведь совершенно... как бы одинаковые, что у мужчины, что и женщины. Просто немножко по-разному расположены. Но вот тут все-таки я не хочу вдаваться в детали, что где расположено и что.
Не,
ведь,
если...
За столом, если когда известно... выпивают, это одно, да, понимаете? Да. А когда наша аудитория все-таки не все, я надеюсь.
В холодном свете.
Так в чем же идея?
Не, ну есть старая как бы шутка такая антиэволюционная о том, что у мужчин есть соски, что доказывает две вещи. Что либо они кормили детей в далеком эволюционном прошлом, либо готовятся к этому светлому будущему.
Все гораздо проще, потому что просто все из одного как бы листка...
Но для меня это имеет совершенно основополагающее
пол
значение.
Пол ведь не дифференцирован на определенном развитии, внутриутробном. Он дифференцируется в процессе развития.
Ну да, но откуда вся эта информация же берется? Это все в каком-то генетическом коде заложено.
Конечно, да, нет. То, что это все заложено, да, вот просто кто будет мальчиком, кто девочкой, это как бы определяется. Ну, это не всегда, конечно, очень точно. Бывают случаи, что не определяется точно. вроде бы он мальчик, а думает как девочка. То есть механизм такой может сбой давать.
Да. Но с точки зрения, скажем, автомобилестроения, мальчик и девочка – это одна машина разных модификаций.
Ну, в общем, да. Ну, то есть практически одна машина. Да, ну, седан или универсал. Там, вот так, я думаю. А суть та же ездить.
Это же закладывает определенную биологическую почву под то, что, так сказать, здесь развивается сейчас довольно широко, и в Отечестве это уже появилось.
Это вот генетика, ну, генная инженерия.
Ну, не генная инженерия, а там как бы биологическое оправдание склонности к гомосексуализму, потому что в Англии считается, что 10% людей по биологии своей, по генетической предрасположенности, как бы должны выяснить, кто они такие, в какую им сторону идти.
Ну, наверное, да. Я думаю, что да. То есть, может быть, они не до конца сориентировались.
Вот эта вот тонкая дифференциация органов, которые по ДНК начинают
раскрутиться. Ну, там даже не столько речь идет об органах, сколько о осознании себя. Как. Это более тонкая проблема, чем чисто органы. Органы можно хирургически исправить. Там. А вот осознание себя как существа того или другого пола, это, по-моему, такая дифференциация, которая в головном мозге происходит. Вот туда уже вмешаться достаточно сложно.
Это уже очень тонкие материи.
Да, ну, может, со временем и получится.
Я интересовался вопросом транссексуалов, скажем. Я видел фотографию довольно симпатичной женщины, которая в прошлом была бородатым дядькой и нажила троих детей. И вдруг у этого дядьки какой-то произошел сбой, и он решил стать женщиной.
И добился своего.
Добился своего. Но там была очень длительная операция. Сначала гормональное лечение целый год.
Конечно. Нет, это реабилитация психологическая. Да. Ну, после всего, что сделают хирурги, то, что сделают эндокринологи, и все это переделать. Потом еще, конечно, и психологи, и психиатры даже, я бы сказал, должны этим заниматься.
Но если возвыситься над наукой на некую высоту птичьего полета. Вы, как человек, занимавшийся кардиологией очень долго, есть ли у вас какие-то выводы, ну, философского плана? То есть способна ли медицина на чисто медикаментозном уровне, на уровне регуляции уже существующих органов, решить проблему, скажем, сердечных заболеваний?
Ну, как ее решить? Улучшить качество жизни? Да, способна. Предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, я думаю, что пока нет.
С вашей точки зрения, пределы ли есть у аллопатической медицины?
Пределы.
Как вы относитесь ко всем вот побочным течениям, начиная от гомеопатии и кончая альтернативной медициной? Что-то вы в этом видите или нет?
Ну, по правде говоря, я немного в этом вижу. Но не хочу сказать, что в этом ничего нет. Я просто редко применял это для лечения своих больных. Uh-huh. И даже редко слышал, чтобы это удачно применялось у кого бы то ни было. Я, например, могу сказать, что хирургия для лечения больных с коронарной болезнью, это да, это доказано. Но опять же, это продолжительность жизни это не всегда увеличивает. Но uh-huh. качество жизни...
Ну, вот Борис Николаевич Ельцин.
Ну, вот это продлили. Тот, да, удачный пример. Но просто я знаю, многие когда не продлили. Но тут получилось. Нет, на самом деле сейчас хирургия очень сильная, и у нас в стране сильная. Правда, не так, конечно, развита. Чисто в силу финансовых причин, как в Соединенных Штатах, где каждого переболевшего инфарктом хватает и делают почти насильственное аортокоронарное шунтирование. Что, в общем, так и надо.
Но починкой как бы болезни не исправишь. Надо начинать где-то раньше или нет?
Надо раньше, наверное, начинать. Но это вопрос профилактики.
Да.
Это
значит, за вопрос... профилактику мы и поднимем лечебный бокал красного вина, который, как сказали доктора, помогает в предохранении сердечного здоровья.
Спасибо.
Счастливо.
До свидания.